Николай Иванович, сярод людей необознаных есть такое меркование, что Центральная выборчая комиссия працуе только подчас выборов. Там, коли обвещают, что вот будут выборы, начинается подрыхтовка, потом после выборов некий час, а годы, несколько годов помеж выборами, небыто они вот сидят у интернете, пасьянс раскладывают. Вот на самом деле, чем занимается ЦВК у гэты час, коли нема выборов?
Для начала давайте-ка мы познакомим тех, кто боится, что много времени прогуливает избирательная комиссия без работы, с тем, какую структуру на сегодняшний день имеет Центральная избирательная комиссия. В состав Центральной избирательной комиссии входит 12 человек. Это по закону, как правило, юристы и люди, имеющие опыт подготовки и проведения выборов. Из этих 12 человек только 2 человека работают на профессиональной основе. Это председатель комиссии и секретарь Центральной избирательной комиссии. Остальные 10 человек не занимаются постоянно вопросами подготовки и проведения выборов, работают на своих должностях в регионах. В каждой области у нас практически есть члены Центральной комиссии, и даже если вот проанализировать, кто они по специальности, допустим, заместитель председателя Центральной комиссии, он же и директор Национального центра законодательства и правовых исследований, Бущик Василий Васильевич, проректор педагогического университета, профессор, доктор социологических наук, он занимается своими вопросами, Гущин Антон Иванович, он работник, заместитель, минуточку, я даже возьму более правильно, тут у меня будет, вот, Гущин Антон Иванович, первый заместитель начальника Главного управления юстиции Брестского облсполкома. Дмухайло Елена Николаевна, заместитель начальника Главного управления юстиции Минского облсполкома. Дудко Александр Васильевич, заместитель директора предприятия Минск инженер-проект. Кацуба Светлана Петровна, завкафедрой хозяйственного права Государственного университета имени Сухого в Гомеле. Рахманова Мария Юрьевна, заместитель начальника управления, начальник отдела работы с обращениями граждан и юридическими лицами управления делами Гродненского облсполкома. Слежевский Олег Леонидович, министр юстиции Республики Беларусь. Хиневич, начальник отдела кадровой работы Минского предприятия «Кристалл». Щурок Иван Антонович, начальник управления образования Витебского облсполкома. То есть это люди, которые в повседневной своей работе, они даже и не связаны непосредственно с избирательным законодательством. Только 2 человека, еще раз повторяю, председатель Центризбиркома Ермошина Лидия Михайловна и секретарь Лозовик Николай Иванович ежедневно ходят на работу и занимаются проблемами совершенствования избирательного законодательства и законоприменительной практики при подготовке проведении выборов. Поэтому можно говорить, если гуляют без дела от выборов до выборов, только 2 человека. Но поверьте, и у нас работы вполне достаточно, и я уже неоднократно говорил это, подготовка к очередным выборам у нас всегда начинается после завершения избирательной кампании. Но сегодня мы пока еще, должен сказать, не приступили к подготовке к предстоящим выборам. У нас очередные выборы, это будут в начале 2014 года. Мы пока еще ведем работу по анализу прошедшей избирательной кампании, тем более, что вопросов для анализа здесь эта кампания дала нам очень много. Ну, в первую очередь, традиционно мы издаем печатный такой сборник статистический или так электоральной статистики, где подводим итоги от начала избирательной кампании до конца. Пока он у нас еще печать не сдан, но вот у меня на столе лежит уже практически готовый этот материал, но по завершению нашей работы он должен будет выглядеть примерно он должен будет выглядеть примерно вот как одна из этих брошюр. Это книги, которые мы издаем традиционно после каждой избирательной кампании. Уже раз лежит у меня на столе, это значит, что юристы посмотрели, полностью проработали его от начала до конца, они, кстати, и готовят. Посмотрели уже наши технические специалисты, которые с компьютером верстку здесь проверили. И, правда, что у нас еще не закончено, это перевод на английский язык. Так как нашими выборами достаточно интересуются еще и представители западных государств, на сайте мы разместим и англоязычную версию этого сборника. Ну, для наших потребителей через типографию мы будем издавать только на русском языке. Англоязычный материал можно будет взять в интернете. Второе, что мы сейчас вот, тоже по итогам прошедших выборов ведем, это подбиваем итоги финансовой деятельности. Все комиссии, начиная от участковых и заканчивая этими окружными комиссиями, уже представили нам отчеты о своей финансовой деятельности, то есть о расходах на подготовку и проведение прошедших выборов. Пока мы еще не подготовили итоговый отчет, по законодательству мы должны это сделать в течение 3 месяцев. Вот в декабре срок подведения итогов, мы должны будем принять, соответственно, на заседании Центральной комиссии постановление об утверждении итогового отчета и проинформировать Палату представителей, как мы использовали те средства, которые они заложили в бюджет для проведения прошедших парламентских выборов. Кроме этого, если очередные местные выборы будут проходить в начале 2014 года, то некоторые этапы избирательной кампании, они могут уже начаться и в конце 2013 года. То есть уже сегодня мы должны думать о том, что мы должны заложить в бюджет, и чтобы парламент проработал эти материалы 2013 года, для того, чтобы мы могли успешно профинансировать первые этапы местных выборов, которые состоятся в 2014 году. Это по финансовой части. Ну и по юридической части мы, конечно же, анализируем законоприменительную практику, те, может быть, замечания, предложения, которые поступали во время избирательной кампании. И сами мы работаем над тем, чтобы учесть опыт прошедшей избирательной кампании и вырабатываем предложения для того, чтобы будущая избирательная кампания проходила с учетом тех недостатков, которые мы выявили в прошедших избирательных кампаниях. Кстати, здесь я должен сказать, что мы еще не получили отчета, окончательного отчета миссии ОБСЕ. Может быть, что-то у них возьмем. По крайней мере, когда мы прошлые изменения и дополнения вносили в избирательное законодательство, точнее, не мы вносили, а парламент вносил, а мы совместно анализировали, предлагали, где-то основная масса этих предложений была взята из отчета ОБСЕ. Мы практически полностью реализовали те замечания, те предложения, которые высказали. Хотя, скажу честно, у меня как-то уже доверия к этой организации практически не осталось, потому что хотя мы выполнили, ну, практически не только все предложения, но и все капризы этой организации, все равно плохо. Но посмотрел, как в Америке к ним относились, когда их просто вышвырнули за дверь, они, тем не менее, еще и извинения принесли, что они вот посмели где-то что-то хотеть наблюдать. Не дают им там ни на участок пройти, ни документацию посмотреть. Все равно они расхваливают эту избирательную систему. У нас же, как бы ни старались, как бы ни выполняли их поручения, пожелания, капризы, все равно нехорошо. Но Я не могу другого сказать, что это действительно самые настоящие двойные стандарты. И если по отношению к Соединенным Штатам они ведут себя как лакеи и буквально, как говорится, преклоняются даже перед наглостью, которая в их адрес высказывается, то в отношении нас они уже ведут себя как боги, которые вправе судить и миловать, исходя из собственных пожеланий, даже не вникая в оценку избирательного процесса. Ну, это, как говорится, такое лирическое отступление, чтобы высказать свою позицию по этому вопросу.
Дарья, можно я вас перебью? Угу. Все-таки это позиция довольно, ну, иномая место быть, и по ее кругу вот спытаться. Все же таки, неодноразово дальше Лидия Михайловна казала, что вот мы уносим свои измены, выказываем свои пожелания, как повинна проходить выборчая кампания, там, как повинны организовываться комиссии и так далее. Але вот, ну, не завсёды можем загадать, как на месте вот наши пожелания, как выконывали. Может быть, саправды проблема в том, что центр выборкам, он имкнется зробить все, что от его хочет, вот как кажете, навод капризы выконывая. А на местах навод до центра выборкама не прислуховываются?
Нет, я бы так не сказал, потому что в целом избирательные комиссии работают в том алгоритме, который задает закон и который требует Центральная избирательная комиссия. Но это, наверное, как и в любой сфере жизни, так и в избирательной системе бывают какие-то отклонения. Ну, допустим, участники дорожного движения, все знают правила дорожного движения, все стараются их выполнять. Но найдется, конечно, какой-то лихач, который захочет проехать и на красный свет, который захочет и скорость превысить. Люди есть люди, и поэтому, когда в избирательном процессе задействованы тысячи людей, стопроцентно гарантировать, что никто из них не допустит какую-то ошибку неосознанную или даже сознательное нарушение, конечно, никто не может гарантировать. Но в целом, если анализировать работу системы избирательных комиссий, я бы сказал, что они очень даже старательно выполняют и рекомендации, и практически все они работают в рамках избирательного законодательства. Ну, отклонения всякие бывают. Причем хотел бы сказать, вот подчеркнуть такую мысль, у некоторых бывает это неосознанно, просто случайные какие-то ошибки, а кое-кто, может быть, и вполне, так как говорится, сознательно свое личное отношение к какому-то из кандидатов или к какому-то должностному лицу пытается реализовать через свое участие в работе избирательной комиссии и создать там для кого-то, может быть, какие-то преференции, а для кого-то какие-то барьеры. Люди есть люди, и поэтому вот все изменения, которые в 2010 году были внесены в избирательное законодательство, даже определяют, что председателем избирательной комиссии не может быть лицо, которое находится в непосредственном подчинении у кандидата в депутаты или президенты, или лицо, которое состоит в близких родственных связях. Это тоже вызвано жизнью, ведь жизнь доказала, что порой и преференции создают, и препятствия, исходя из того, с кем непосредственно работает и контактирует данный член избирательной комиссии.
Ну да, тут вот зауважают шмат, что, скажем, выборчие комиссии, они формуются местовыми уладами, а поглядеть завсёды у выборах удельничают представники местовой улады, керовники. Может быть, как-то вот вывести так, чтобы сам ЦВК формовал эти комиссии, чтобы не залежали от местовых улад эти люди?
Нет, вы знаете, мировая практика, если проанализировать, как формируются избирательные комиссии, так у нас здесь достаточно демократично, и мы можем по этому вопросу дать фору практически половине европейских государств. Практика формирования комиссий весьма разнообразная. В некоторых государствах это полностью администрация ведет. В тех же Соединенных Штатах формирование избирательных комиссий полностью возложено на органы власти. Даже там в некоторых штатах было такое, что досрочное голосование организовывали не члены избирательных комиссий, а администрация соответствующих административно-территориальных единиц. В многих странах Европы непосредственно администрация занимается не только формированием комиссий, но и организацией самого избирательного процесса, организацией голосования. В некоторых странах члены избирательной комиссии являются, по сути дела, работниками администрации, и даже председатель комиссии, он должностное лицо власти, администрации конкретной, там, или Министерства внутренних дел, или другого министерства. Так что наша система формирования комиссии, она, нельзя сказать, что она отстает от демократических процессов Европы, а по отношению к некоторым странам даже находится впереди.
Вы, вот я памятаю на прес-конференциях, какие были по день голосования, до прикладу, звернули увагу на то, что, ну вот, надо будет что-то робить с этой примененной оппозицией, практикой бойкота выборов. Что-то может в законодавство вносить. Вот ці будет, саправды, нечто в законодавство, ну, пропоновываться, как были унесены змены, как позбегнуть такой ситуации, когда стольки кандидатов взяли и знялись, все ж таки это наносит некий там, ну, максимум урон имиджу самих выборов. Может быть, такие вот змены цікавые, як вы сказали, что чому тайное голосование? А если бабушка какая-нибудь хочет всем продемонстрировать, что вот она за того голосует? Вот какие измены вы зараз пропонуете?
Предложений может быть много. И еще у нас в самой Центральной комиссии окончательно мы не сформулировали эти предложения. Сейчас наши юристы работают над этим. И вот мне только что положили на стол, я даже еще не прочитал, примерное предложение по совершенствованию избирательного законодательства. Это то, что наши юристы наработали, но вот в вашем присутствии мне передали, я даже не успел прочитать эти предложения, и пока я их и не буду вот здесь вот в вашем присутствии читать, потому что не знаю, что там написано, я сейчас выскажу только свое мнение. Ну, во-первых, я считаю, что действительно, когда некоторые политические партии пытались сорвать такое важное общегосударственное мероприятие, как выборы, за счет самого государства и агитировать за бойкот в рамках агитации за избрание кандидатов, это нонсенс. Естественно, если хочет политическая партия агитировать за бойкот, пожалуйста, агитируйте, но государство не обязано на это выделять средства. Но они так... На сегодняшний день, правда, законодательство четко не регламентирует процедуру проведения бойкота. И поэтому некоторые партии вот узрели эту лазейку и пытались таким образом сорвать общегосударственное мероприятие, причем используя возможности самого же государства. Наверное, это неправильно, и я считаю, что этот нонсенс нужно устранить. Второе, что считаю, наверное, все-таки как-то проигрывают наши выборы, когда на должность депутатов и даже президента выдвигаются совершенно никчемные личности. Какие-то безработные, какие-то лузеры, неудачники, которые для себя в жизни не сумели ничего добиться, кроме статуса безработного. И они тут претендуют на должность президента или депутата. Может быть, по примеру других государств, ввести какой-то денежный залог, чтобы человек, который уже, как говорится, состоялся как руководитель, как лидер какого-то общественного движения, хотя бы состоялся как обеспечивающий свою семью работник, ну, вносит, может, небольшой, незначительный залог, ну, порядка там $300-500. И если он выигрывает на выборах или набирает значительный процент голосов, ему деньги эти возвращаются. А если его поддержка состоит в поддержке жены, тещи и соседа, и он не набрал даже там 3-4% голосов, значит, эти деньги будут зачисляться в бюджет. Может быть, это и станет тормозом для тех, кто рассматривает избирательную кампанию просто как веселое политическое мероприятие, где можно себя немножко попиарить и как говорится, и не потратится даже на это. Может быть, это как-то и остановит. Ну, возможно, наша избирательная кампания будет более такой насыщенной в агитационном порядке, если расширить рамки дозволенного в финансировании вообще избирательной кампании. Более высоким потолок сделать личных избирательных фондов, как-то расширить возможность использования этих фондов. Мы, правда, только начали использовать эту новую норму избирательного законодательства. Но, с другой стороны, а почему это основные затраты на себя должно брать государство, если человек хочет избраться на какой-то пост? За рубежом Обама хвастает, что он вообще бюджетные деньги не использовал, а только средства своей и своей партии. Может, и у нас стоило бы какие-то элементы этой системы взять. Ну, а в организационном плане, мне кажется, уже на парламентских выборах возможно перейти на систему относительного большинства, а не абсолютного. Если баллотируется там 4-5 кандидатов, и один там набрал 40% голосов, остальные по 5-7%, так видно же, кто явный лидер, зачем второй тур? Но это надо решить законодательно. Будет в законе такая норма, значит, уже не будет необходимости проводить второй тур, который провести гораздо сложнее по одному округу провести выборы, чем по республике в целом. Когда в целом идет общегосударственная кампания, все работают на эту кампанию, а потом выборы закончились, и попробуй потом провести в одном округе выборы. Это же надо практически в каждую квартиру зайти 3 раза и пригласить избирателей, чтобы они пришли на избирательные участки. Но изменений может быть много. Но для того, чтобы не работать впустую, так разрабатывать какие-то нормы, а потом их просто возьмут и отбросят. Наверное, мы считаем, должен быть такой алгоритм. Выработать какие-то предложения, прислушаться, что говорят депутаты, которые сами недавно прошли избирательную кампанию, что говорят избиратели, что говорят представители власти, сложить это вместо, собраться на какое-то совещание, отсеять абсолютно неприемлемое, взять наиболее рациональное и потом уже эти рациональные предложения трансформировать в юридические нормы. Ну, это уже тогда пускай Национальный институт законодательства и правовых исследований совместно с нами, совместно с парламентом вот эти предложения и ложит на бумагу в качестве юридических норм.
То есть отрымливается, что по великому рахунку после кожных выборов есть некие зауваги, есть некие там пропановы, и после кожных выборов уносятся некие пропановы, измены у выборчее законодавство?
Так оно на практике и получается. Порой нам предлагают перед выборами это делать, но, наверное, это не совсем правильно, потому что к любой норме законодательства должны как бы притереться и привыкнуть и избиратели, и кандидаты, и организаторы выборов. Поэтому, наверное, самое продуктивное, когда новые нормы избирательного законодательства принимаются не в спешке, не в пылу азарта, когда там уже страсти какие-то политические кипят, а в спокойной обстановке, когда эти политические страсти уже потухли, и люди начинают с холодной головой анализировать, взвешивать за и против. И поэтому, думаю, вот сейчас, после выборов, как раз самое время, проанализировав полностью все этапы избирательной комиссии, роль всех субъектов избирательного процесса, их действия, этих субъектов, как проходило выдвижение, как агитация, как голосование, и потом найти какие-то недостатки и стараться устранить эти недостатки. Ну, например, для меня вот как-то не совсем понятно было даже, когда политические партии, которые насчитывают, на съезд избирают там 2 десятка человек, а присутствует на этом съезде и еще меньше, И выдвигают, могут выдвигать кандидатов в депутаты по всем 110 избирательным округам республики. Но это со стороны руководителей этой партии просто насмешка. Может быть, это издевательскую такую позицию они и заняли с самого начала. Мол, мы абы как выдвинем, абы как будем участвовать в агитационной кампании, мы все равно снимемся. Но, извините, выборы – это не игра. Это не пятнашки какие-нибудь, где детки бегают в саду, кто кого догонит, кто кого перегонит. Это важнейшее государственное мероприятие. И избиратели, я думаю, не простят организаторам выборов вот такого легкомысленного отношения к избирательной кампании, которое позволяют себе некоторые руководители политических партий.
Если вот в 2014 году будут выборы в мясцовые советы, как только уже ближе до этого начнется уже серьезно говорить, что вот, давайте рыхтоваться до выборов, оппозиция, худшее из-за чего, я так думаю, начнет снова говорить, мы еще перед выборами 2010 года пропоновывали свои вот варианты изменения выборчего законодательства, нас не послухали, и потом пропоновывали перед парламентскими, не послухали, вот наши умовы застаются, чему не прислухаются. Дайте свою оценку их пропоновам, и чи есть там какое-нибудь рациональное зерно в уголе?
Ну, вы знаете, главное предложение политических партий – это перейти на пропорциональную систему. Если в общем и в целом так оценивать глобальное предложение, не касаясь отдельных мелочей. Ну, здесь, в этом кабинете, в моем, они сторонников не найдут. Рядом вот соседний кабинет, где председатель Центральной комиссии, там мнение другое. Почему? Я являюсь сторонником мажоритарной системы. Ермошина Лидия Михайловна, она видит значительные положительные моменты в пропорциональной системе. Ну, у нас тут точки зрения расходятся. Кстати, должен сказать, у нас вот действительно такая организация, Центральная избирательная комиссия, где очень ценится плюрализм мнений. И когда порой там подшучивают над нами и журналисты, что решение на заседании Центральной комиссии, как правило, принимается единогласно, ну, это не говорит о том, что у нас нет споров и нет разногласий. Но по тем принципиальным вопросам, которые выносятся уже на обсуждение Центральной комиссии, извините, ну, там, и это хорошо, что у нас нет вот таких идеологических противостояний. Там идеологические и политические противостояния могут быть. А мы там руководствуемся только требованиями закона, а закон может или исполняться, или не исполняться. И поэтому, как правило, голосование у нас вот такое проходит, что основные постановления принимаются единогласно. Но мнений может быть много. Ну и вот, в частности, почему я являюсь сторонником мажоритарной системы?
Да, а может быть, чему вы являетесь противником смешанной системы? Чему вы супрать голосование по партийным спискам?
Вот я вам скажу, мое видение пропорциональной и мажоритарной, и это будет ответ. Во-первых, мажоритарная избирательная система, она на первый план выдвигает избирателя. Почему? Избиратель, по крайней мере, когда получает бюллетень, он видит фамилию человека, за которого он голосует, и, по крайней мере, минимальное сведение, хотя бы минимальное сведение, кто он такой, какую должность занимает, как, его принадлежность к политической партии. А при желании, если это активный избиратель, он еще задолго до выборов может прийти на предвыборную встречу, познакомиться с ним лично, задать ему вопросы, изучить его программу, узнать, чего он добился в своей работе, вообще деятельности, какой он семьянин и вообще можно ли ему доверить выполнение тех проблем, которые, или решение тех проблем, которые стоят передо мной, как перед избирателем. И в этом случае голосование осознанно происходит. Я голосую именно за этого, потому что я знаю, какой он и как, и я надеюсь, что он мои будет вопросы решать. После избрания став депутатом, кандидат став депутатом, депутат не теряет связи со своими избирателями. Он привязан к своему округу, обязан отчитываться перед избирателями. И если у меня, как у избирателя, возник вопрос, я могу приехать к своему депутату и в областной совет, в городской совет, в парламент, и задать ему вопрос, сказать, извини, дорогой депутат, может, ты и очень занят, но ты мой депутат по моему округу, а у нас нерешенные вот такие проблемы. И здесь избиратель знает, за кого он голосует и кто его депутат. При пропорциональной системе. А, да еще при мажоритарной системе. Вот хорошее качество, что в этом случае депутат должен доказывать свою преданность избирателям и своему округу. А что получается при партийной системе? Ну, собрались 20 человек, выдвинули 110 кандидатов. И для того, чтобы быть избранным, здесь уже эти кандидаты должны быть, доказывать свою преданность не избирателю, а руководителю партии. Они абсолютно не привязаны к округу. Я не знаю тогда, к кому обратиться, чтобы решались мои проблемы как избиратель. И поэтому здесь происходит голосование за кота в мешке. Некоторые говорят, вот за разные партии, если голосовать, мы выбираем между разными политическими платформами, разными программами. Да вы почитайте программы всех наших 15 политических партий, которые есть. Все они за счастье народа, только разным слоганом написанные. А так абсолютно одинаковое содержание. Что у Калякина, что будет у Лебедьки, ну, у БНФ, может, на белорусской мове будет написано. И только. И вся розница. А реально они не привязаны к избирателям. И новый курс они не обозначают абсолютно. И поэтому я являюсь сторонником мажоритарной избирательной системы, тем более, что я и на практике эту систему неоднократно уже испытывал. Я избирался и депутатом районного совета неоднократно, и областного совета, и Верховного совета избирался депутатом. И, будучи наблюдателем, видел, как проводятся выборы по партийным спискам. В партийных списках я вот даже знаю, в одно время там в одной из партий на третьем месте стоял преступник, который прихватизировал комбинаты российские, загнал их по спекулятивным ценам, разорил, по сути дела, целые регионы, скрылся за рубежом, его Интерпол разыскивал. А в одном из партийных списков при выборах в Российскую Думу он стоял на третьем месте. И если бы его Интерпол все-таки не поймал бы и не вернул в Россию, и не посадил за решетку, он бы сидел бы сегодня в Думе. А как Интерпол ищет, мы прекрасно знаем, как Березовского ищет Интерпол. Вот ищут. Он нигде не скрывается, они его найти не могут. Точно и так же и этот богатый олигарх, который скрылся был за рубежом, но когда уже увидели, что он претендует в Думе сидеть, ну там уже, наверное, и российские, и зарубежные интерполовцы довели дело до конца. Поэтому еще раз повторяю, мажоритарная система, она сориентирована на интересы избирателей, а пропорциональная на интересы партии. Мне избиратель ближе.
Николай Иванович, а тебе не изменится ваша позиция в этом пытании, когда у нас появится партия влады? Вот Белая Русь станет партией.
Нет, моя позиция не изменится, но я ведь являюсь чиновником, который занимается применением закона. Мы ведь даже права законодательной инициативы не имеем. Если, допустим, не сегодня, а буквально завтра, вот с завтрашнего дня выйдет закон, что у нас пропорциональная система или смешанная система, мое мнение не изменится. Я все равно буду говорить, что мажоритарная система лучше. От этого она не изменится. Но я буду выполнять все равно закон. Я буду организовывать выборы и по пропорциональной системе точно так же, как по мажоритарной, потому что я организатор, я технический человек, обеспечивающий выполнение закона. Но а свое мнение я в любом случае выскажу. Можно обсуждать закон до тех пор, покуда он не принят еще, но когда приняли, его нужно выполнять. Нравится он мне или не нравится, а выполняй. Причем, должен сказать, законов, которые нравились бы всем, вообще в мире не существуют. Не существует. Но это не значит, что те люди, которым закон не нравится, не должны его выполнять. И это относится не только к чиновникам, но и к рядовым гражданам.
Николай Иванович, крышечку про вас, вот, особисто. Скажите, пожалуйста, вот насколько мощно вас задевают, не задевают после каждых выборов обвинувачивания, вот, что ЦВК, там, Лазовик с Ермошиной занимаются фальсификациями и так далее. Вот насколько вас это задевает?
Вы знаете, по этому вопросу можно было бы даже и возбудить дело в суде, потому что ни одного факта фальсификации ни внутренние, ни международные наблюдатели не выявили. Более того, ведь когда почитаете вы официальные отчеты международных наблюдателей, там ну, единичные какие-то факты, вот там недостаточно включили представителей оппозиции в состав избирательных комиссий, что создает якобы условия для чего-то. Но фактов-то как таковых нет. И поэтому, кто говорит о том, что вот Лозовик, Ермошина – фальсификаторы, это клевета. И за клевету можно привлечь. Но я думаю, что для некоторых это был бы просто пиар. Ведь для политиков, для некоторых, неважно, о чем говорят или что говорят о нем, главное, чтобы говорили. Единственная плохая весть для политика – это весть о его смерти. А все остальное, что о нем говорят, это ему на пользу. Он станет просто более популярным. Поэтому я не хотел бы ни с кем, кому-то еще создавать какую-то рекламу. Но в целом это клевета, за которую можно привлекать к ответственности. И я одному из корреспондентов, который написал письмо в Центральную избирательную комиссию, ну и там приписка такая была, что со временем вас даже могут привлечь за фальсификацию, я ему так и ответил: извините, это клевета. А то, что вы еще тут указываете, что могут привлечь, это можно рассматривать даже еще и как угрозу какую-то. Ну, естественно, я не буду же с вами судиться, потому что это только для вас может быть и желаемый результат. Но что касается, допустим, предложений, которые по изменению избирательного законодательства поступают, естественно, и парламент, как законопроектная организация, и мы, как законоприменительная, будем изучать их. И мы изучаем их постоянно. Все разумное, рациональное берется на вооружение. Но это не значит, что 100% пожелания всех субъектов, которые присылают нам письма, будут учтены.
Скажите, вот мы говорили про выборы в местные советы, а до президентских выборов уже вот какие-то такие, ну, чисто виртуальная подрыхтовка началась. Вот думаете вы про их? Как, коли они будут?
Когда они будут, вопроса такого даже нет, потому что сроки проведения каждой избирательной кампании у нас оговорены в Конституции. Через 5 лет после инаугурации должны пройти президентские выборы, и естественно, срок там может быть просто в нескольких неделях, там раньше-позже. Поэтому этот вопрос даже не обсуждается, потому что он более-менее конкретный, он определенный, этот вопрос. А какие-то изменения, то специально под выборы изменения не готовятся. И я еще раз хотел бы повторить, что мы стараемся не вносить изменения перед выборами, а после выборов, что более рационально. Да, слушаю. Да. Ты позвони Денису и предупреди, чтобы он не ждал твоего звонка, чтобы он приехал сюда, в Дом правительства. Все, вопросов нет тогда, добро. Поэтому мы всегда стараемся перед, непосредственно перед избирательной кампанией изменения какие-то не проводить. Ну и это у нас уже традиционно так. Вот обратите внимание, на протяжении всех выборов уже мое выражение для вас хорошо известно: не тады собак кормить, всех на полевание исти. И вы его неоднократно цитировали. И действительно, такая традиция у нас сложилась, и я думаю, мы будем и дальше придерживаться ее.
Кстати, вот подчас выборов 2010 года у нас был, как это сказали в прессе, парад кандидатов. И кандидатов шмат, и кампании шмат, але вот после того, что было после выборов, скажем так, как вы думаете, ти можно чекать на выборах наступных такого ж парада кандидатов, ти будет стольки охотников поудельничать у кампании?
Ну, действительно, в 2010 году там, як кажуть у народе, и жук, и жаба. Те, кто и не имел представления даже, что такое президент, которые, те люди, которые ни разу в руках даже не держали избирательный кодекс, вдруг заявили о том, что они готовы избираться президентом сразу на президентский пост. Я не думаю, что на следующих выборах будет меньше кандидатов. Хотелось бы только, чтобы не было, ну, так скажем, людей, которые ничем себя не проявили в обществе и, по сути дела, даже по жизни являются неудачниками. Ведь такие люди не могут поднять государство, не могут сделать счастливым народ. Хотелось бы, чтобы их было достаточно, и чтобы эти люди были все достойные.
Хотя в свой час Лидия Михайловна в интервью нашему радио сказала, что она человек с команды президента. А вы?
Вы знаете, просто журналисты извратили это заявление, и даже ОБСЕ в своем отчете по итогам 2010 года написало, что Ермошина высказала свою симпатию к президенту и дала ссылку на Еврорадио, где она давала интервью и сказала, что она человек команды президента. Но давайте вспомним, как я потом изучил просто, как возникла эта фраза. Журналист, возможно, даже лично вы, задали вопрос: скажите, пожалуйста, как долго вы намерены оставаться на своей должности? И она ответила, по сути дела, процитировала статью Конституции Республики Беларусь. Я человек команды президента. То есть она входит в номенклатуру лиц, которые назначаются указом президента. Она вот это и сказала, и ничего больше. Любит она там президента или нет, здесь не было сказано. Она просто процитировала статью, в которой сказано, что она назначается президентом. Есть команда, которых непосредственно не избирают, а назначает президент. И она сказала: я буду на должности до тех пор, покуда президент не снимет меня точно так же, как он назначил. И поэтому эта фраза никак не говорит о том, что она уж такую там симпатию высказала президенту и обязалась создавать ему преференции какие-то, как председатель Центра избиркома на выборах. Точно так же могу сказать и я, что я, как член Центра избиркома, назначен указом президента Республики Беларусь. Но это ни о чем не говорит, что я должен кому-то там преференции создавать во время выборов. Я, как и все другие члены избирательной комиссии, в своей деятельности руководствуюсь только законом. И если есть нарушение закона со стороны какого-то субъекта, мы соответствующим образом реагируем.
Николай Иванович, вы вот были депутатом, как вы сказали, и местного, и областного, и Верховного Совета. Сколько годов вы уже працуете у ЦВК? Все ж таки, синема ожидания, как бы я не намекаю на то, что вы не справляетесь со своими обовязками, но вы уже человек на пенсии, нема ожидания уже и пойти на пенсию, я ведаю, что вы любите рыбалку, как бы отдаться уже такой особистому житю чисто.
Вы знаете, я обратил внимание и на личном примере понял, что такое психология пенсионера. Когда был помоложе, я еще в Рогачеве, когда работал, там был такой показательный пример, когда один из сотрудников нашей организации говорил: все, ой, быстрее бы на пенсию, так устал на работе. И эта пластинка у него крутилась где-то несколько лет, но когда до пенсии осталось где-то 2-3 года, эта пластинка была снята, наступила пауза какая-то, и потом, через полгода или год, когда уже до пенсии вот-вот осталось уже там годика полтора, появилась новая пластинка. Да, конечно, ну кто ж нас, пенсионеров, тут будет оставлять на должности, тут же и молодые подпирают, сзади идут, а я ж еще и не такой старый, и силы есть, и энергия есть. Я вам скажу честно, я на себе это почувствовал. Особенно, когда вот этот отпуск отгулял, в отпуске, естественно, я был после выборов, когда уже мы и провели организационные сессии и Палаты представителей, и Совета Республики, и вот я ушел в отпуск. Ну, а тут погода такая еще, снег выпал, там субботу-воскресенье шел, после этого неделя дождей, и вот я сижу, и ни рыбалки, ни грибов, ничего в такую погоду нет, естественно. И думаю, а вот пойду я совсем на пенсию, чем я буду заниматься? И поэтому я вам скажу, это большое благо для каждого человека и для меня, тем более человека пенсионного возраста, когда его еще ценят, уважают и дают возможность поработать. Но я прекрасно понимаю, что в любой момент мне могут, как пенсионеру, сказать, ну что, Николай Иванович, давай-ка уступи-ка ты место более молодым. Я к этому тоже готов. Но покуда чувствую себя достаточно так здоровым, энергичным человеком, хотелось бы еще и поработать. Но это я полностью откровенно говорю вам, не как чиновник, а как человек, который действительно ценит и уважает свою работу.
Николай Иванович, я ведаю, что на час вот самой выборчей кампании... Ну, я думаю, что и вам так само, как и Лидии Михайловне, ну, как бы, представляется охова. А вот у звычайной, вот в эти часы, некой оховы у вас нема, вы не живете, как Лидия Михайловна, где-то там за высоким плотом, вы ездите до хаты на звычайном громадском транспорте, или все-таки там на своем авто, на службовом авто?
Ну, охрана выделяется только председателю Центральной комиссии, но так как мы стараемся, как и в любой организации, экономить и бензин, и автопробег, то мы порой делаем таким образом, чтобы не на двух машинах ездить, а на одной. Утром приезжаем, так, маршрут Малиновка-Дрозды, центр избирком на одной машине. Ну, днем каждый может, как говорится, по своим делам на своей. У нас две служебные машины, у меня и у Лидии Михайловны. Ну, днем используем две машины, а вечером тоже на одной машине, чтобы не ездить, две машины не гонять, и экономить бензин и труд водителей. Что касается общественного транспорта, пользуюсь достаточно часто и общественным транспортом, и, естественно, везде езжу без охраны. Я весьма узнаваемый человек. Самое такое даже показательное место, которое говорит о большой узнаваемости, это городская баня. В Малиновке неплохая баня, могу даже рекламу составить, это спортивно-банный комбинат «Малиновка», так и называется, или банно-спортивный комбинат. И когда я прихожу, там уже практически знают завсегдатаи, кто я такой. Слава Богу, они не пристают с политическими беседами. Порой просто так побеседуем на разные темы. Если возникнет какой-то вопрос, то там уже без какой-то политизации так поинтересуются мнением. А так обычно разговор, как и у всех, об охоте, о рыбалке, о даче. И я благодарен, что у нас вот такой, так скажем, мягкий, тактичный народ. И если, может быть, у кого-то и есть какие-то политические претензии ко мне, как работнику Центра избиркома, то они не высказываются в какой-то резкой агрессивной форме. Правда, однажды там была такая попытка со стороны одного из членов инициативной группы Михалевича. Он прямо в бане там чуть ли не митинг попытался организовать. И я ему сказал: извини, дорогой, давай-ка митинг мы перенесем за пределы этого помещения, где-нибудь на площади митингуйте. Ну, а здесь люди пришли отдохнуть, чего тут вы со своими политическими лозунгами ко мне пристаете. Слава Богу, посетители, те, которые были там рядом, точно так же высказались, когда он попытался там развивать свои эти митинговые лозунги в предбаннике. Ему сказали: слушай, заткнись-ка ты, дай людям отдохнуть. Ну, и это единственный случай, когда вот попытались так политическую полемику навязать в парилке. А так, естественно, никакой охраны. Мы люди весьма узнаваемые, нас прекрасно знают, но и в большинстве случаев, когда кто-то и обращается, как правило, вопрос такой: извините, можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, это вы? Ну, ответ, естественно, это я.
Ну вот на працу с працы вы ездите на машине. А ці были вы уже под, как кажут, зорным небом Петровщины? Метро?
Нет, не был. Жена пару раз с возмущением заявляла, лучше бы эту линию не открывали. И причем должен сказать, что жители нашего микрорайона оказались несколько даже в более худших условиях, когда эти станции открылись, по сравнению с тем, что было до того. Просто сняли большое количество автобусных маршрутов, но это не решило проблему обеспечения транспортом Малиновки. Раньше было много автобусов, и жители Малиновки доезжали до станции метро «Институт культуры», ну а дальше уже разъезжались кому куда нужно. Метро – это очень удобный вид транспорта. Сейчас же 80% автобусов сняли, но людям-то все равно до Петровщины с Малиновки как-то нужно добраться, и создаются огромные очереди на этих площадках, на конечном остановочном пункте, и для въезда в город, и вечером, когда из города едут, неудобств очень много. Но я надеюсь, это просто такой переходной период, это немножко там неизученным, неожиданным оказался такой вот вопрос. Думали, как пойдет метро, сразу меньше транспорта надо будет, а тут наоборот оказалось. Все равно тот же самый автобусный и троллейбусный транспорт надо задействовать, чтобы к станции подать народ. Когда пойдет полностью уже работать проспект Дзержинского и откроется очередная станция метро, да, действительно, там эти проблемы будут сняты.
У вас любимый герой – это Лидия Михайловна, что-нибудь еще вот ее присвящали, с какой-нибудь наводы там?
Да, вот к дню рождения. Следующий январь, вот пускай ожидает. Там она уже знает, что будет поздравление. Даже ее мама знает, что вот Николай Иванович напишет. И ей, это истинный поклонник мой, единственный, который читает и слышит не на работе, а так посторонний читатель. Ну, действительно, я понимаю, что среди читателей сайта Еврорадио есть такая категория людей, которые по принципу оценивают людей. Раз чиновник служит уладом, значит сволочь. А какие стихи может написать сволочь? Естественно, сволочные. Ну вот, поэтому я и не хочу. И я попрошу, чтобы вот стихов там не надо. Это я для вас почитал, так, чтобы вы поняли, как я их пишу. Но не надо давать в интернет, потому что это просто-напросто я подставляюсь для того, чтобы потом ерничали надо мной. Так что не надо.
Нам еще не один раз сопротивляться.
Да, мы будем работать, если хотите со мной отношения не портить, просто можете так, это что, как они пишутся, но что написано, вот это не надо.
Зрозуміло. Ну, значит, чекаем новых выборов, чекаем, что они пройдут цікаво, без всяких там зауваг, порушений, забот двух боков, ну и что будут кампании досить оригинальные, скажем так.
Я вам скажу еще один пример. У нас тут была беседа с представителем России в европейских международных организациях. Дипломат очень высокого уровня. Ну, он работал с ОБСЕ и БДИЧ ОБСЕ по вопросу оценки выборов и до выборов в России, и потом после, когда готовился итоговый отчет, ну, чтобы, естественно, каждая страна заинтересована, чтобы наиболее такой благоприятный этот отчет был. Точно так же, как и наше Министерство иностранных дел всегда старается где-то указать международным организациям, что вот это, допустим, ваше наблюдение или ваше это заключение не основано на фактах, то есть, как бы, чтобы заключение было максимально благоприятным для страны. разные. Так вот он рассказывал, когда беседовал с Линарчичем, так Линарчич даже поставил Беларусь в пример России. Сказал, вы обратите внимание, как в 2010 году прошли выборы в Беларуси. Как мы ни старались найти какие-то недостатки, мы их так и не нашли. И все негативное заключение по белорусским выборам основаны на оценке мероприятия под названием «Площадь». Но вы прекрасно понимаете, что организаторы выборов организацией площади не занимались. Это совершенно другие силы, которые даже не находятся на территории Республики Беларусь. И за это потом наказывать еще и санкциями организаторов выборов, это действительно евродебилизм. По-другому я не назову это.
Ну и, может быть, скорее закранули тут такое опошнее, чисто ваше человечее, вот меркование, не как чиновника, а чисто человечее. Скажите, вот как вы лечите, все же таки не будем оценивать там политики неволенные, там уголовники, там те еще как-нибудь. Всех остальных кандидатов депутатов, президенты, которые понесли покарание, их уже вызволили. Может, пришел час и так вот чисто по-человечески и Статкевича так само?
Вы знаете, я со Статкевичем, наверное, из всех кандидатов был знаком ближе, чем со всеми остальными. И когда еще был депутатом Верховного Совета, я с ним неоднократно встречался, причем даже так и на коротке, когда он сидел за рулем, мы вместе ехали, там, допустим, в его машине беседовали. Последнее время вот у него, он раньше был действительно более таким мягким, померковным. Последнее время у него такие достаточно жесткие политические позиции, оценки очень жесткие. И мне кажется, что он специально вот вырабатывает в обществе такой свой имидж страдальца. Если бы он хотел освободиться, он бы уже освободился. Для этого достаточно было бы написать соответствующее заявление, и оно было бы, скорее всего, решено положительно. Но это его личный выбор. Он так, по-моему, определился в своем поведении. Остается только сожалеть, что он выбрал именно такую позицию.
Ну, это же офицер, может быть, ему как-то прошение просить,
ну, как-то достоинство, как говорится. Если он считает, что он ничего не нарушил, тогда, может быть, и да. Но нарушения-то явные. Где же и... Я вот в этом кабинете сидел, когда здесь штурм Дома правительства шел. Весьма неуютно было здесь. Хотя я выходил на второй этаж, там перед овальным залом интервью давал телекомпаниям, вроде бы так оптимистично, вот вы слышите там звон стекол, а тут действительно звон, ветер уже гуляет, разбитые эти двери и окна, но центральная комиссия работает. Там работа у нас такая была, что здесь же порекомендовали же компьютеры выключить, что будет свет гореть, даже тут поразбивают, там булыжником каким-нибудь запустят или с железкой, и не только техника, но и сам пострадаешь. Работа была такая в режиме ожидания, когда это все закончится, чтобы можно было собирать сведения с регионов и подводить итоги. А по сути дела здесь очень-очень было неуютно, и даже женщины собрались, он страшно. Страшно было, женщины боялись за свою безопасность. Но а кто возглавлял это все? Мы же видели. Ну, ведь было сказано неоднократно, что есть желание так освободиться. Давайте, пишите заявление, будет рассмотрено. Скорее всего, Статкевич придерживается своей точки зрения. Ну, это его выбор, его право.
Дякую, Великий.